Здравствуйте, добро пожаловать на нашу программу «Вопросы воспитания», программу, где мы выясняем вопрос, касающийся сферы образования, воспитания. С нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
С нами также круглый стол в составе преподавателей из центра, который называется «Лигдоль Бекейф», «Расти в радости». Эйтан Эйни, постоянный воспитатель группы мальчиков 6-7 лет, Бенни Иври, постоянный воспитатель детской группы 9-10 лет, и Гершон Перец, воспитатель мальчиков 11 лет, Хагай Лев, воспитатель мальчиков возраста 12 лет. Центр «Расти в радости», как уже знают наши зрители, это центр воспитания, где мы обучаем детей цели жизни, быть человеком, налаживать связь между собой правильно. И когда мы готовились вместе к передаче, у нас было очень-очень много вопросов. Я уверен в том, что мы не успеем их осветить все сейчас, но мы начнем. И, по сути, вопрос, который включает в себя все вопросы, это сам процесс, как строить группу. Духовная группа с целью равенства, с целью любви к ближнему, взаимного поручительства, взаимной заботы. Пока дети — это дети, и их, правда, совершенно не похоже на нашу. Как начать весь этот процесс?
Начинают с того, что начинают, стараются таким образом относиться друг к другу. И смотрят, удается это или нет, и согласно этому смотрят, что не хватает нам. Мы знаем, что мы не можем заниматься буквально исправлением нашей природы, как сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. То, что мы приводим детей к объединению, их правильным играм, к какому-то диалогу, какой-то беседе между ними, это для того, чтобы подготовить природу человека, который не способен соединиться с другими, и они постепенно обнаруживают это. То есть, если вчера они были хорошими, послушными детьми, ладили друг с другом, сегодня уже не совсем так, и если мы дадим им разные упражнения и рассказываем им, то они сами понимают, что нет выбора, нужно ладить друг с другом. Они стараются, может быть, на какое-то время, потом-то снова все падает, и таким образом мы раскрываем злое начало, которое в человеке является с молоду и живет, и развивается в каждом из нас. Это большое раскрытие, это уже половина предложения «создал злое начало», а вторая половина — это «создал Тору как приправу к нему». Мы должны дать им разные объяснения, почему это, как это, что происходит. Они должны играть в разные игры по объединению, они должны слышать, читать и видеть все, что может вызвать на них свет, возвращающий к источнику. И здесь мы должны сказать, что душа человека, у нее нет возраста. И мы знаем, что ребенок в 10 лет или взрослый в 50 лет относительно исправления себя, они могут быть на одном уровне. И у нас были в истории такие случаи, поэтому, когда мы воспитываем детей, мы должны не пропустить и не растратить эти годы, годы детства и отрочества, и как можно больше привести их к возможности объединиться. Способны или не способны, видят, возможно это или невозможно, хотят они или не хотят, но насколько больше впечатлений мы даем им в этом младшем возрасте, это останется в них и будет развиваться. И поэтому здесь есть во второй половине «создал Тору как приправу к нему» тоже большая работа, но все это идет в направлении объединения. И первое — часть «создал злое начало», и вторая часть «Тора как приправа», то есть привлечь особую силу из природы, которая заложена в природе и которая исправляет нас, все это следует согласно тому же направлению объединения в группе каждым.
Когда мы раскрываем размежевание после объединения, можно сказать, вот хорошо, что мы это обнаружили,
И разъединение хорошо, и объединение хорошо. Нужно все время двигаться вперед и жать на газ, что называется, только к одной цели. Мы хотим объединиться. А на пути, когда мы раскрываем разные неисправности, раскрываем.
Хорошо. Воспитатели приглашаются задавать вопросы.
Разумеется, есть много проблем и вопросов.
Есть один из вопросов о Торе как приправе. Когда мы говорим об этом сами собой, то мы приходим утром, учимся, и Тора приправа позволяет нам осознать нашу природу. Когда мы говорим о детях, что такое Тора приправа? С какого этапа мы начинаем учиться, или есть еще вариант привлечь свет одному?
Именно это и есть ответ. Есть ли еще вариант, кроме того, как учиться, как мы, в предутренние часы, дети могут ли еще привлечь свет, возвращающий к источнику? Конечно. Пусть играют в группе, пусть. Детям мы не привычны проводить какие-то групповые игры. Они, да. Насколько ты вводишь их в правильное намерение до и над тем эгоизмом, который развивается, играть, делать что-то, читать что-то, экскурсии, неважно что, но во всех этих вещах, во всех этих мероприятиях, для них учеба — это разные мероприятия. Чтение — они не способны слушать настолько. Ты даешь им статью, как какой-то конспект, всякие мудрые речи — это не работает. Они должны получать все через жизнь, через движение, через мероприятия, игры, когда они находятся в каком-то столкновении, в каких-то беседах, в каком-то контакте. Поэтому мы должны развивать такие их мероприятия, когда Тора приправа — это значительная часть их жизни, большая часть их жизни, группы, воспитания.
Допустим, я хочу создать такую игру. Я ставлю целью. Это может быть общая цель. Имеет ли значение, какая она именно? Может быть, они должны выиграть что-то вместе. Я даю каждому из них что-то, что от чего тяжело отказаться, но то, что они приобретают вместе, это, ну, сейчас я не могу придумать. Большой пакет бамбы. И они готовы отказаться для того, чтобы удостоиться чего-то вместе. Допустим, такой пример.
Ну, допустим, мы все можем поехать на море, провести какой-то такой день, отдых, но я для этого должен отказаться от этого, от этого и от этого. И каждый из них находится в таких сомнениях, да или нет, я хочу это и это, как... То есть дать им почувствовать, что есть отказ ради чего-то более высшего, и насколько, если я увеличиваю, здесь нужно показать им возможность произвести здесь правильное действие. То есть, если я увеличиваю в своих глазах цель, вот эту прекрасную, еще больше, еще больше, что это бамба, от которой я могу отказаться, или еще какие-то вещи приятные, они уже становятся мне неприятными. То есть, я показываю ему, насколько я в своих глазах могу сделать оценку одного относительно другого так, чтобы мне это стало легко. Вещи, которые мне не кажутся такими большими и важными, вдруг с помощью разных таких уловок и средств, и упражнений, я поднимаю их важность в своих глазах, и тогда я готов на все. То есть, если ты говоришь мне, что ты должен войти в группу, быть с ними, помогать этим, делать что-то еще, что-то, что мне не очень не хочется, ты должен показать мне также. Путь, как я могу делать это с удовольствием, с радостью. Не то, что я буду делать это под твоим давлением. Это не воспитание. Воспитание должно быть, когда ты воспитываешь меня в том, как я могу поднять себя до такого уровня, то, что я изначально не хочу. Я не намеревался сначала это. Это называется воспитание. Воспитание — это когда мне говорят, ты должен быть большим таким-то и таким-то. Нет у меня к этому никакого желания, нет у меня никакой силы справляться с этим. Конечно, если меня будут бить, то нет выбора. Да, но это не воспитание. Воспитание — когда ты даешь мне ключ в жизни, который против моего желания получать, против этих видимых наслаждений. Я иду против них для того, чтобы обрести те состояния, которые мне не кажутся сначала, то есть я не чувствую в них наслаждений. Я должен здесь сменить оценку, приоритеты и знать, как это делать, эту технику, овладеть ей. Это и называется воспитываться.
Я лишь хочу уточнить, если я слышу, как вы говорите во время бесед, что с молодежью нужно организовать обучение по Нот Каббала, то здесь, в возрасте 12 лет, мы не можем позволить себе начинать изучать отрывки.
И здесь тоже можно это делать, но не нужно полагаться на это, потому что они не могут впечатляться от этого, они впечатляются от чего-то очень практического. Ребенка ты не можешь обманывать, ты можешь, но через минуту это не работает. Мы должны понять, что нам нужно давать им как можно больше примеров, моделей, разных форм правильного выбора, правильного поведения, правильного взгляда, как преодолевать, как сделать так и так. То есть ты должен такие придумывать средства, такие примеры, чтобы потом он смог их всегда извлечь изнутри в течение своей жизни и так продвигаться.
А как? В будущем или...
Да, все время в моей жизни я нахожусь перед какими-то вещами, которые мне не хочется. Легче всегда украсть вместо того, чтобы заработать, обмануть, чем сказать правду. Это, может быть, мне больше даст выгоды, или власть, или еще что-то, и так далее, и так далее. То есть, как я каждый раз могу преодолеть свое злое начало, как я начинаю давать оценку объединению с ближним, и согласно своей природе, я желаю лишь использовать его.
Как можно сказать ребенку, который лжет воспитателю, какую реакцию нужно ему показать? И вообще, в принципе, относительно поведения преподавателей, что мы должны...
Если ты спрашиваешь меня, я бы сразу их привлек к тому, чтобы тоже быть воспитателями. Они не чувствуют, кто ты такой. Дай им ощущение, что значит быть воспитателем. Начни относиться к ним как к партнерам. Ты обучаешь его, как быть воспитателем, инструктором, ты даешь ему делать какие-то действия, организовать что-то там, игру какую-нибудь потом. Вы разговариваете, как два важных человека, ты так относишься к нему. Ну, как дела там, расскажи, как прошло, как вели эти малыши, ты понимаешь, ты поднимаешь его. После этого ты можешь уже начать говорить с ним так, что он не будет обманывать, он уже будет относиться к тебе как к равному, как к партнеру. И он тебе откроет себя со всем, что у него было, там проблемы и так далее. То есть тот статус, который ты дал ему, он будет его обязывать.
А если этот случай такой происходит, когда он лжет, то он же не станет моим партнером?
Нет, я не думаю. Ты должен смотреть на эти вещи как на свою проблему. Если ты дал ему быть инструктором, и он после этого все-таки ведет себя так хитро относительно тебя, признак того, что ты недостаточно привлек его, дал ему статус, почести, отношения так, чтобы показать, что на этой ступени, где мы вместе, инструкторы, такие воспитатели, это особая такая каста, особая такая группа. И если ты вводишь его туда, то это его обязывает уже быть прямым, солидным, взрослым.
Я приведу пример из жизни, который позволит это охарактеризовать. У детей есть мероприятия, и они переходят от мероприятия к мероприятию. Например, сейчас у них спорт. Ну, пусть не спорт, что-то другое. Но они пошли в спортивный зал, и там они говорят преподавателю, который спрашивает, что вы делаете, они говорят, наш учитель позволил нам быть здесь. Это неправильно. А после этого выясняется, что здесь возникла определенная ложь. Так вот и вопрос. нужно им показать, что неправильно.
Нужно провести обсуждение. Они все так сказали?
Нет. В зависимости. Иногда они договариваются солгать.
Смотри, здесь есть много возможностей, и мы должны посмотреть, как принято в мире и как ведет высшая сила с нами. То есть, если произошло такое, и, скажем, вся группа из-за этого теряет какую-то хорошую экскурсию, пропускает что-то, что было для них важно. А потом можно провести обсуждение, прежде всего, почему из одного или двух, которые обманули все в поручительстве, входят в одно наказание. Это первое. Второе. Давайте обсудим вообще, что называется обман. Хорошо это или плохо. Может быть, мы выигрываем что-то из этого. В каких случаях можно обманывать? Если, скажем, спасаешь человека от смерти, есть такие случаи. Мы тоже изучаем это из произведений Баля Сулама. Что значит «отдаляйся от лжи», в каких случаях да, в каких нет. То есть ты не говоришь им, что вы не правы в том, что вы сделали? Нет? Иногда, может быть, и да. Давайте посмотрим, это тот же случай или нет. Как будто бы вы ошиблись. Ты проводишь выяснение, все находятся, и тогда ты должен обучать их, они должны понять, что они делают. Для ребенка обманывать или говорить правду — это практически одно и то же. Он не чувствует это, у него воображаемый мир, он может убедить себя, что на самом деле это так.
Есть особая группа детей, там собралось 8 детей у меня. И они не так уж знакомы друг с другом. Они не были знакомы ранее, они не учатся в одной школе. Двое из них находятся на особом обучении, специальном. Другой на домашнем образовании. Третий не совладеет ивритом. Четвертый гиперактивен. Пятый новенький. И все они 6-летнего возраста. Как мне можно что-то сделать с ними? Как их объединить больше?
Только с помощью действия. Только с помощью действия, которое им нравится. Создать между ними связь. Что они все любят?
Нужно подумать. Конечно, есть вещи, которые они любят больше, но действия.
Действия. Не слушать что-то или смотреть, может быть, слушать и смотреть, да, какой-нибудь интересный фильм, а потом рассказать о нем что-то. Но это такие вещи, которые в 6-летнем возрасте, им нужно больше движения, игры. Тебе нужно подумать, что может быть, какие действия могут их объединить, связать, начать их подталкивать к взаимному участию.
Участие в групповых играх?
Да, групповые игры. Это может быть экскурсия, это может быть что-то вы строите вместе, находите какие-то доски и начинаете там какое-то строение строить, я не знаю. Найдите какое-нибудь большое дерево и постройте наверху там какое-то место, куда вы там забираетесь. Не знаю, что-то. Что-то привлекательное, интересное. И когда ты таким образом их задействуешь, они понимают, что они начинают находить общий язык.
Чтобы это было их.
Прежде всего, я не вижу, что это группа. Ты говоришь, они такие разные. Тебе нужно, прежде всего, построить из них группу. И после того, как они находятся вместе, с помощью разных таких мероприятий тебе нужно показать им, насколько группа — это хорошо относительно того, чтобы быть одному. Есть такие разные игры и мероприятия, в которых человек выигрывает от того, что он не один, когда могут в этом достичь.
Есть ли важность объединения в группе, если есть четверо детей?
Да, это немного. 8-10 Это оптимальное количество.
Потому что у меня в группе моего возраста есть 4 ребенка, и иногда они приходят в разные часы на занятия, и получается, что всего-навсего они вместе проводят максимум полтора часа, несколько часов в неделю. И если мы принимаем в расчет, что у них есть еще спортивные занятия и перерывы, то возникает сомнение, что лучше всего делать с ними, искусство или музыка. И также нужно считаться их желаниями. Так есть ли какие-то предпочтения с точки зрения содержания или какой-то особый подход для такого ограниченного количества детей в группе?
Я не знаю. Нужны особые какие-то игры, чтобы они почувствовали себя группой.
Есть ли предпочтение у занятий за компьютером, чтобы человек был больше самим собой?
Нет, нет. Только вместе.
Только вместе?
Вся наша учеба — это объяснить человеку, что связь с другими, от нее он выигрывает намного больше, он усиливает свои возможности в тысячи раз, чем то, что он может достичь в одиночку, если вообще достигает чего-то. В этом вся цель того, что мы задействуем их в разных играх, мероприятиях.
У меня еще был очень интересный случай на этой неделе. Мы рассчитывали сделать мероприятие, когда взрослый воспитывает младшего, но я почувствовал, что они только что пришли из школы, еще не собрались, мы зашли в комнату, музыкальную комнату, и вдруг они... У них что-то пернулось, и они захотели играть на музыкальных инструментах. Я почувствовал, что я проиграл эту войну, если я сейчас буду идти против них. Я понял, что я должен с ними договориться. Мы договорились, что 20 минут они остаются. Они это сделали. После этого у меня возник вопрос, правильно ли это делать? Такая гибкость является она правильной, или нужно идти в одном русле с ними, или...
Они должны почувствовать, что ты с ними.
Иначе мы проигрываем на содержание.
Ну, содержание — это не важно. Важно, чтобы они почувствовали, что ты с ними, что ты их понимаешь, что ты мягкий, что ты просто отец.
Стоит ли поставить условия? Давайте сделаем сейчас какой-то договор.
Нет, но нужно все время акцентировать на том... Музыка — это очень явно. Давайте поймем друг друга, давайте играть в гармонии, в правильном сочетании друг с другом. Все-таки это соединяет их вместе.
У меня проблема несколько другого плана. Я работаю с более взрослыми детьми 6 класса. 5 детей. Это очень сплоченная группа, более-менее. Это дети... способные, и они понимают важность всех вещей, понимают более-менее такое объединение в теории, но практически пока еще им очень тяжело. Они очень непостоянны в этом. У них есть ансамбль, они уже выступали в нескольких местах, но им очень тяжело музыкальному работнику написать с ними вместе песни. Они постоянно прыгают. Он уже пробовал все возможное. Даже жонглера приглашали. И каждый бегает из угла в угол. Мы с ними пытались и заключать договоры, и ставить условия. Но они такие все пылающие. С одной стороны, я понимаю, что мы должны сделать что-то, но с другой стороны, у них возникают постоянно какие-то посторонние вещи, какие-то посторонние диалоги, которые уводят их, и они очень быстро сбиваются с пути. Вдруг тебе удается с ними сесть и поговорить, и вдруг это... То есть очень непостоянно все. Как это сделать, переход, когда они понимают, но еще не могут сделать?
Если ты говоришь, что вообще ты не можешь с ними совладать, я не понимаю. Это обычные дети, они ведь в школе все-таки сидят на уроках. Почему здесь они не могут? Я вижу в этом, я прошу прощения, отсутствие подхода. Прежде всего, ты не можешь наказывать их или требовать от них другого поведения. Они ведут себя, соответственно, тому, насколько они чувствуют, что можно вести себя. Дети — это так. Это как маленькие животные. В тот момент, когда они знают, что нет возможности выскакивать, они не выскакивают, и поэтому то, что ты не находишь их в спокойном состоянии, если это так, то я каждый день, когда они приходят, начинал бы с того, что давал бы им просто побеситься. 15 минут, но без перерыва. Без перерыва. Прыгают, бегают, кричат, орут, все. Но без перерыва 15 минут. Не то, что тебе сейчас хочется или не хочется. Сейчас мы все, скажем, 5 минут кричим. Просто орем. В полную силу. Сейчас мы прыгаем или бегаем. Тоже без перерыва. И в полную силу. Попробуй. Потом с ними поговорить. Но ты объясняешь им, для чего мы это делаем. Мы должны вывести этих маленьких чертят, которые находятся в нас, наружу.
Хорошо. Может быть, я немножко преувеличил, но для того, чтобы завершить тему, насколько... Я думал, в двух направлениях можно действовать. Первое направление — это делать с ней постоянно, заключать какие-то условия и говорить, что если вы не сделали это, не получите это. Что-нибудь такое, как кнут и пряник. Есть другие, более креативные способы.
Творческие пути, но вместо кнута и пряника мы должны говорить вместе и достичь таких соглашений, чтобы они захотели их соблюдать. А если потом не могут, несмотря на то, что хотят, ну, есть уже тогда обсуждение, почему мы не можем, что мы можем сделать против вот этого такого огня, который бушует в нас.
Об этом я хотел спросить. В продолжении есть еще один вопрос. У нас есть очень много, как я уже сказал, разных кружков, где мы ставим цели, затем даем какие-то поощрения. А остается, после того, как мы составили расписание, немного времени для работы непосредственно в группе. Я хотел спросить, насколько важно, чтобы я между мероприятиями, может быть, даже стоит за счет кружков, больше работать с ними в глубину. Насколько эта вещь существенна, чтобы работать над с отношениями между нами, как мы устанавливаем связи.
Я не знаю, насколько это занимает время, но это важно. Это важно. Проблема времени — это основная проблема, это я понимаю. Но ничего не сделаешь. Мы только начали, мы будем продолжать. И месяц за месяцем это накапливается. Главное, чтобы в них оставались примеры того, кто мы, что мы и какими мы должны быть.
Я уверен в том, что у всех осталось много вопросов. Мы будем и дальше делать такие программы. Наше время подходит к концу. Мы встретимся на следующих передачах. Вопросы воспитания. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо большое круглому столу наших воспитателей. Спасибо большое вам. До следующих встреч.